Здравствуйте, друзья, в эфире передача «Год выборов». Мы долго-долго собирались и наконец-то вышли в эфир. Наш сегодняшний гость Татьяна Протасенко, социолог. Но мы уже не имеем права приводить социологические опросы, поэтому, вернее, ответы на социологические опросы, да? Поэтому просто просим Татьяну Захаровну поделиться своим экспертным мнением, и все то, что она будет говорить, это будет вот ее экспертное мнение человека, который все знает.
Выборах, о том, о чем я говорила почти полгода назад, со своих опасениях, своих, наших проблемах и прочих. Ну вот, как бы прогнозы, в общем, сбывались и сбылись, и, в общем, социологи в этой компании чувствовали и чувствуют себя очень сложно. О чем? Готова рассказать.
А скажите, пожалуйста, вот вчера в целом последний опрос, значит, опубликовал по выборам в Думу. По России, да, и как бы там главная, не знаю, сенсация, да, это то, что ЛДПР набирает огромное количество процентов, вот, опережает коммунистов, а Справедливая Россия находится на грани попадания в Думу.
Ну вот, я думаю, проценты мы не имеем права называть, да?
Ну, соотношение какое-то.
Но то, что у нас есть там в Петербурге, то, что наш процент, как бы наша доля по партиям, насколько она там вольется и будет значима, как бы это очень сложно. А вот по ЗАГСу, в принципе, могу сказать, что это действительно так. Вот такой спурт ЛДПР очень сильно... набирание голосов и прочее, это заметно были последние 2-3 недели, действительно, не только по стране, но и в Петербурге. Вот, я не знаю, скажет ли кто-нибудь, там Россия, ты одурела, как было, сколько там, 22 года назад примерно, да? Но то, что они наберут значительное количество голосов и по сравнению с тем, что мы предполагали, потому что старт у них был очень вялый.
Так, а за счет чего? За счет того, что они кампанию проводят как-то грамотно? Или...
А вы знаете, вот мы вот сейчас причины. Вот смотрим. Во-первых, у них есть довольно любопытные кандидаты. Вот, во-вторых, вот когда посмотришь там газеты, какие-то материалы избирательные, очень много похожего. И у них, вот я сказать, смотрела, они отказались от многих вот таких радикальных каких-то заявлений, очень неожиданных и так далее. Они достаточно привычные, люди разочаровались в некоторых других, в общем, партиях. И поэтому, ведь я уже не раз говорила, у нас вот из четырех вот этих таких известных парламентских партий, две партии – это женские партии, «Единая Россия», «Справедливая Россия», где до 60% избирателей – это женщины. И есть две мужские партии – это КПРФ, ЛДПР, где до 60% вот предела, так, это мужчины. Причем ЛДПР – это до, ну, как бы до 40, это более молодые мужчины. А КПРФ – это более пожилые мужчины. Это устоявшийся такой электорат. Но вот, видимо, то, что происходило из заявлений кандидата и прочее, они вполне удовлетворили вот электорат, потенциальный ЛДПР. При этом хочу сказать, что ЛДПР у них очень такой, он неопределенный, он такой текучий электорат. Там мы когда опрашивали, вот полгода назад смотрели, вот там часть электората, которые говорили, что они хотят и могут проголосовать за ЛДПР, было видно, что, в принципе, они могут и проголосовать за другие партии. Но вот они, посмотрев там и сям прочее, вы решили, что, пожалуй, вроде как вот ЛДПР их устраивает. В ЛДПР нет таких в ныне необычных, таких очень таких каких-то злобных, радикальных заявлений. Это привычное, люди уже, в общем, знают. И им, если не за «Единую Россию», то для многих принципе, довольно все равно, за кого голосовать. Вот они смотрят, кто-то там, кто-то им симпатичен из кандидатов, какие мои заявления и прочее. Я вот, например, могу сказать про себя лично. Хотя, в общем, это не принято, но вот я, честно признаюсь, я всю жизнь как бы консультировала, работала на Союз правых сил, на гражданскую платформу, то есть вот как на гражданскую платформу, то есть на правые, вот как это называется, так, но при этом мы делали много других опросов и прочее, вот, и голосовала в этом поле, так, и как бы, когда я шла на избирательный участок, исходя из некоторых идеологических предпочтений и прочее, я голосовала за эти партии, так. А ныне, получается, вот когда мы делали опросы, исследования, получается, что идеология партии, вообще партия – это все-таки идеология, а у нас как бы эта идеология размыта, она не очень сейчас как бы на первом плане. Ведь люди как могут голосовать? За идеологические какие-то предпочтения, за личности и за проблемы, которые озвучивают кандидаты или партии. Так вот, в нынешнем как бы вот цикле очень важны действительно проблемы, которые озвучивают решение проблем, предлагают кандидаты и партии. Вот я посмотрела как бы листовки, там партийные материалы, которые предлагают мне в моем, значит, вот избирательном округе. Мне очень понравилось то, что предлагает кандидат от ЛДПР. Я никогда не голосовала за эту партию, но настолько четко, хорошо все описано. Вот я как бы сижу и думаю, за кого же мне все-таки проголосовать. И вот в этой ситуации находится очень много, много очень избирателей. И вот я еще хочу просто обратить внимание на наши опросы, которые вот мы делаем, изучали и прочее. Я скажу, что вот, извините, но я неприлично назову. Вся эта кампания в итоге это сумасшедшик, это дурдом. Потому что вот я ходила вместе с нашими интервьюерами и пыталась посмотреть, вот у нас идут опросы последние 2 недели, довольно часто мы смотрим, как люди принимают решения, как они знают и знают. И когда они получают эти 4 бюллетеня, особенно когда они там получают уже 4-й, где надо выбрать среди людей, которых они большинство не знают, они начинают раздражаться очень сильно. Да сколько можно? Да что это такое? Да я никого не знаю. Я этого знаю. Не, он мне не нравится. Как же мне голосовать? Ну ладно, я вот тут проголосовал вроде бы за эту партию, тут я выйду. И в итоге, как ни странно, голосование получается партийным. Вот мы дважды уже цикл голосовали, мы уже вроде к партиям привыкли, да? Что-то представляем, они, может, и не особо идеологии, но что-то там представляем. И в итоге появились эти мажоритарные округа, а голосование получается партийное. Оно очень непредсказуемое, особенно в ЗАГСе, потому что очень важно, как эти человек получит вот эти 4 бюллетеня, да? Он получит. Ему, скорее всего, там дадут, ну, порядок, да, вот сначала там Дума и прочее, да, дадут. Он их возьмет, да, посмотрит. А он может взять последний, и у него будет первый, это ЗАГС. Он посмотрит, да я тут вообще ничего не понять, как он будет голосовать. То есть вот социологи, когда мы бывали на каких-то там встречах и прочее, мы сразу сказали, что нельзя совмещать федеральные выборы с ЗАГСом, особенно когда присутствуют не только партийные списки, но и мажоритарные. Они очень вносят большую путаницу, сумятицу и прочее. Мало того, кампания большинство началась вообще все летом, и фактически вся кампания длилась, ну, дней 12, потому что люди вот приезжали, и все опросы, которые у нас были летние, они были только прикидочные, это был не тот электорат, который в итоге пойдет на выборы.
А вот данные опросов, как, о цифрах которых мы не говорим, да, они изменились? Вот летние?
Изменились, они прежде всего изменились, конечно, огромное изменило, уменьшилось количество неопределившихся, да? Изменились как бы порядок партий и объем. Прежде всего, уж не знаю, можно или нет, это партии не лидеров.
Нет, ну партии-то мы можем называть, да, еще.
Ну вот я говорю, такие партии, вот у нас как бы есть главная партия, а есть еще там ряд. Так вот, прежде всего изменились цифры вот поддержки вот этих партий. Не, ну,
в плюс они изменились.
Плюс. плюс.
Откуда,
именно в плюс.
Откуда они берутся, эти голоса? Из
Потому что из тех, кто появился, которые летом их не было, да, а это вот, я говорю, самая проблемная группа, это средний возраст, средний класс и семьи с детьми, которые в августе все, как правило, отсутствовали в отпуске. Я обращаю внимание, вот проблема 2 года назад прогнозом голосования в Москве, вот на выборах мэра, да, она была связана и с ошибками, вот как бы с явкой, и Навальным, и так далее. Она была именно с этим. Потому что опросы проводились в августе. А в начале приехали люди, другие и прочее. Именно электорат, причем Навального. И поэтому там были
хорошо,
вот эти...
Хорошо, если ту ситуацию переложить на нынешнюю, да? То есть получается, что должны дополнительные голоса получить. Яблоко, Парнас.
Да, должны. И получают. И получают. А вот партия власти, она как была в своих как бы примерных процессах, она так и есть. Она особо ничего... Люди, которые за нее собирались голосовать, они так и остались. Они не отпали. А вот в другие партии это голосовали те, которые не определились, их там не было или еще что-то. Да, да, изменения. Но, опять же, проценты не могу называть, но как бы там другие.
А вы не изучали вопрос, как люди принимают решения? Вот. Потому что вот у нас, да, смотрите, ну там, грубо говоря, угу, от 30 до 40% пойдут голосовать. При этом, когда я стою, да, у метро и смотрю, сколько людей берут газеты, которые раздают, ну хорошо, если 1% людей, проходящих мимо вот этого пикетчика, да, берут газеты. Вот, значит, газеты, наверное, не очень хорошо работают.
Работают.
Вот, как люди принимают решения?
Если говорить вообще о нынешней этой кампании, да? Ну, во-первых, это невероятное количество бумаги, вот этих всех газет и прочих, потому что такого я как-то никогда, вот честно, не наблюдал. Огромное количество всех этих билбордов и все прочее, прочее. И тем не менее, вот как бы в итоге, я думаю, вот к 18 числу, как бы фамилии более-менее люди могут запомнить, но не всех. Самое главное, что некоторые очень стесняются своей партийной принадлежности. И поэтому они не всегда знают, что вот этот человек, которого они видели на всех углах, ну, кроме, может быть, Оксаны Генриховны, поэтому это уж партия роста, это уже на всех углах, понятно. Вот, что это там КПРФ или еще какая-то там другая. Но в итоге как-то они сидентифицируют, да? Вот. Но вот они придут, но дело все в том, что во многих вот этих как, ЗАГСовских округах, вот, там много очень незнакомых людей. И в итоге они не успевают это. Но газеты, да, есть очень хорошие, кстати, газеты. Вот я опять же про Васильевский. Вообще Васильевский вот остров, надо сказать, очень интересно. Там вот вся эта территория, еще проблемы вот университета, про которую территория освоения вот этого морского фасада. Там очень интересно. Там много чего. И там много очень любопытных публикаций. Наконец-то мы, как вот избиратели и жители этого куска Васильевского, мы много чего узнали. Слава богу, благодаря выборам. Вот.
Но у вас какая-то уникальная территория, потому что я вот сколько не читал предвыборные газеты, я ничего особо интересного не увидел.
Да, потому что нас это очень там все волнует. Но помимо всего прочего, у нас территория уникальна в том отношении, что у нас вообще-то стало это все Чайна-тауном. Вот это большая проблема, которая волнует и Петербург, кстати, жителей, и все прочее, как это все развивается. Потому что наш кусок стал развиваться под влиянием того, что у нас огромное количество туристов и жителей из Китая. Вот. Поэтому там тоже есть специфика. Но это ладно. А вот как они... Значит, вот это есть, да? Но 20%, вот это давняя история, известная, люди приходят на избирательный участок, не зная, за кого они будут голосовать.
Это стабильная
да, 15-20% не знают. Вот они приходят.
Какое-то спонтанное какое-то там голосование.
Да,
происходит.
Вот я вам скажу, кто-то читает биографии, кого-то что-то, да. Кто-то реагирует там на партии. Кто-то читает, а кто-то нет. Но когда 4 вот этих, то голосование действительно могут... А на кого-то влияют дети. Я не знаю, ходил ли ты с ребенком на избирательный участок, но это тяжелый вариант. Я лично сама испытала, когда родители приходят с детьми голосовать, да, а это раньше, особенно в советские времена, это было интересно, пирожки продавали и все прочее, да, вот, но особенно если дети что-то читают, но портреты. Очень интересно, есть психологические исследования, как дети влияют на голосование родителей. Вот, значит, маленькие мальчики, им нравятся брутальные мужчины, там, военные, морячки. Они как бы выбирают себе образец, может быть, для подражания. Самое интересное, что они не на женщин, они обращают внимание на мужчин. Вот. А девочки обращают внимание на красивых теть и на красивые имена. И бывает, я сама была свидетелем, когда начинают, ой, проголосуй вот за это. И родители не знают, как вообще это. Я сама помню, когда, не помню, в 90 каком-то, в общем, не помню, на каком-то, я пришла с сыном, и потом после никогда. Он мне долго заставлял меня за одного товарища проголосовать, который мне в страшном сне бы я за него бы не проголосовала. Но он очень был, ему нравился. Вот и очень бывает непрогнозируемо. Вот эти 20% мы определить, как они будут голосовать, невозможно. Но вот среди неопределившихся часть проголосует за «Единую Россию».
Потом. А можно говорить, что это пропорционально, да, они поделятся или нет?
Нет, нет, нет.
А почему нет?
Ну, потому что, во-первых, там еще помимо неопределившихся, есть еще, по нашим опросам, те, которые говорят, что мы знаем, как мы будем голосовать, но мы вам не скажем. А вот этот процент растет. И там тоже есть очень любопытные вещи. Не потому что что-то боятся. Люди вот как-то им неудобно. Например, абсолютно точно, там есть часть людей, которые будут голосовать из интеллигентов за ЛДПР, но они не признаются.
Вот, это вот такая известная, да, история, да, что люди стесняются, да, ЛДПР, да, да. А кого еще можно стесняться? За «Единую Россию», мне кажется,
Путина.
Что тут стесняться?
Вот когда мы Путина опрашивали, да, они не собирались там голосовать за ПРО или за кого-то, голосовали за Путина. Они признавались, так же, как пенсионеры и рабочие, я уже, по-моему, говорила об этом, что они вроде бы должны были бы поддерживать президента Путина, они за него не голосовали. То есть вот тут довольно сложная эта штука. И поэтому я вам говорю, вот очень сложное, вот очень сложно, ну,
хорошо,
было.
Хорошо, вот в вашем Василиостровском, да, районе, да, какой округ, Антон?
У нас есть Васильевский.
Думский 216.
216, да.
А Заксовский, не помню, похоже.
216, а Заксовский называется весь Васильевский. Наверное, четвертый.
А, то есть он центральный, да, все районы?
Там, да, центральный, центральный, Петроградский, Василиостровский, Адмиралтейский.
Бортко и Пайкин, да?
У нас идет, да, Бортко, Пайкин.
И Резник, и Рыбаков,
Резник,
от Яблока.
Рыбаков. Потом еще этот Попов от «Справедливой России».
А, ну много известных, ну, мне, по крайней мере,
да,
известных,
да,
людей.
Много,
да,
много.
Вот это как-то влияет же, да?
Влияет, но... по-разному. Влияет.
Вот в теории считает, что Бортко, не знаю, так вот, из того, что я читал, да, где-то, да, Бортко
известен,
должен победить на раз.
На раз нет, но может. Может. Потому что есть теория тоже, как... Значит, ему освободили округ, да, да, убрали единороссов, да, хотя именно за счет этого там, кстати, не очень высокий, как бы вот там, ну, поддержка есть, вот, но я говорю, там же склеивание есть, его не совсем там, как бы, склеивают с этим, с партией, значит, но там вот эти все известные люди, они растягивают голоса. Если бы кого-то, двух или трех, убрать, то, в принципе, могли бы они там очень серьезно конкурировать. А там вот есть Бортко, а есть еще довольно много известных. Они все растягивают голоса. Вот они растянули оставшиеся, все. И
то
получается...
есть вот бизнесмен Байкин, который вложил много,
да,
денег в компанию,
нет,
не
потому
не
что
сумеет
у него победить, еще,
да?
Еще есть другие... Есть другие, есть вот тот же, как сказать, представитель «Справедливой России», который у нас, в общем, неплохо в округе есть. Кто там у нас еще? А, ну, есть партия «Роста», как бы. Вот не могу проценты называть и прочее. Но есть некоторые удивительные вещи. Вот где проваливаются одни партии, а получаются другие. И самое главное, вот вы знаете, ну, вот... Поскольку вот эти все партии, Яблоко, партия Роста и Парнас, они находятся фактически все-таки на одном поле. Так? И вот они друг от друга там это 16-17, ну максимум 20.
То есть если бы они договорились о разделе округов, то было бы какое-то разумное.
Даже не, в общем, как бы, потому что тогда они оттягивают друг от друга, да?
Ну это такая типичная история для наших выборов.
Для наших оппозиционеров и прочее, да. Вот, поэтому, значит, кто-то вырвется, кто-то нет. Они растягивают голоса, кто-то мог, вот, допустим, эти проценты полностью аккумулировать, а так не получается. Все. И поэтому в итоге как бы есть определенный там как бы этот лидер. Я думаю, что вот в некоторых округах действительно очень большие проблемы. Вот я, мы не право... Ну, то есть, вот опять же, возвращаясь к социологии, про которую я говорила там полгода назад, нам действительно заказывали очень мало опросов. Вот. Ну, во-первых, денег нет, во-вторых... Знаете, вот такое впечатление, как бы вот, ну, нужно получить хорошие там какие-то данные, что можно использовать. Потому что у нас вот отвратительное ощущение вот от этой кампании, вообще о том, как используют социологию. Правые, левые, хорошие, друзья, враги и все прочее. Понимаешь? Кто-то может даже наши цифры взять занизить, чтобы мобилизовать, кто-то завысить, какие-то неизвестные кампании появляются и прочее. И мне вот бесконечно звонили, а вот такие цифры и прочее. Я уже устала говорить вообще, какие цифры, что, почему, как получать. Вот у меня иногда, вот честно, вот мне иногда просто вымыться хочется, мне противно, ужасно и неприятно. И вот в связи с этим, кстати, вот вся история тоже с тем же Левада-центром. Она как раз вот пришлась на наши выборы. И, ну, дело в том, что даже не буду я вообще всю эту... Но главное сказали, что его закрыли, как бы, ну, потому что там рейтинг «Единой России» упал. Да насколько он упал? На несколько процентов. Ерунда это полная. Не могут они это... Там конкуренция, там масса проблем, там и все прочее. Вот. Но...
Нет, у меня такое ощущение, что ВЦИОМ хочет быть таким монополистом,
ну, вот,
на,
да,
рынке.
Ну, вот, да, вот, собственно говоря, и мы вот сейчас обсуждали, вот сейчас вот я как раз пришла с ученого совета, где мы, институт у нас принял решение, вот, заявление по поводу этого. Вот. Но мы действительно считаем, что это...
Ну, конечно.
Тут социологи практически, какие бы они ни были, потому что это фактически получается запрет на профессию. Но ведь любой же опрос – это политическая деятельность, да? Ведь, понимаете, что бы я там ни провела, что-то сказала, меня могут закрыть в любой момент. И там сказать, что я занимаюсь политикой. А важно, что как бы что-то... Это, конечно, конкуренция, потому что как бы поле, где действовал там Левада-центр, вот нужно тоже отдать вот эти заказы. Конечно, они имели много больше, чем мы, потому что, ну, мы государственные там структуры, там как бы со стороны там Запада и так далее, они там, ну, поскольку независимы Левада, они много больше получали. Кстати, вот Висконсинский университет, о котором говорили, что якобы он там вот главный там заказчик, там Министерство обороны, я могу сказать, что это университет, где блестящая социология города. Вот, кстати, там я еще в свое время, когда диплом, помню, писала по социологии города в 70-е годы, там блестящие исследования, которые занимаются регионами и прочее, и вообще куча теоретиков, и вот именно урбан-социология, вот городской социологии, это блестящие исследования, именно логические, что у них были договора именно с этим университетом, и если это обрубят, то это очень плохо будет, потому что это очень любопытно. Мы же в любом случае, социология не может существовать вот в своем этом кусочке. Мы должны проводить сравнительные исследования. Там, сям, где, у нас что. А если мы проведем сравнительные исследования, мы же не можем свои деньги проводить исследования в Америке. Так ведь? В любом случае. Они проводят, мы проводим. Это все требует, на самом деле, вот на это надо писать, и мы будем писать, потому что определение политической, связи политической деятельности с социологией обязательно требует каких-то определений. Вот. И поэтому использование вот тоже вот этих вещей нет. Это на самом деле, вот я уверена, что это даже не столько политика, это конкуренция. Потому что у нас в Петербурге, ну вот расскажу некий секрет, потому что когда там определяли, предлагали, кто будет проводить исследования, сказали на одном там крупном заседании, где вообще там какие-то странные цифры, сказали, вы делаете опросы, но только заказывайте только социологическому факультету. А вот наш мегаполис, нашему институту не надо заказывать. Ну, не надо, так и не надо. Звонят нам депутаты и говорят, ну, вот нам не рекомендовали, хотя, ну, не рекомендовали, не надо. Это ваши проблемы, как говорится.
В «Единой России» не рекомендовали? Или на каком, да, на каком уровне?
«Единая Россия», признаюсь. Это именно...
В смысле, на уровне партии не рекомендовали?
Да, именно на уровне партии.
Но они исполнили это?
Не, больше не заказывали.
А то есть, да, по крайней мере...
Нет, но именно партии. Именно партии, а не власти. Потому что, опять же, я не знаю, в общем, я могу сказать...
У нас все пытаются говорить, власти у нас хорошие, а да, вот
нет, партии... Да, именно, нет, именно партии, именно вот штаб и прочее. Они вообще говорят, что мы не проводили социологических опросов. Я им звоню, говорю, ну у вас есть... Они мне звонят, времени спрашивают, Татьяна Захаровна, у вас есть какие-то данные? Я говорю, вы что, не проводите социологию? Нет, у нас нет, у нас типа нет фонда, нет денег. Я говорю, ну как вы, чем ваш штаб-то занимается, если у вас социологии нет? Ну нет, но надо отдать должное, что Смольный-то заказывал социологию. И мы делали это. И, ну не знаю, я вот считаю, что в известной степени, вот если мне кажется, что я кое-кого... Давно, еще со времен Валентины Ивановны, научилась, что кое-что по социологии надо знать. Вот. Надо знать. И как они там будут, это, знаете, как в свое время говорили, плановые социологические показатели, но им нужны. А тут я вообще не знаю. Конечно, может, они где-то что-то получали, но вы же понимаете, есть данные закрытых социологических опросов. Знаете. Раньше это делали ФАПСИ, теперь это делает ФСО. Вот. Наверное, что-то они получали. Я не знаю.
А вот ФСО, они делают своими силами? Или они все равно на субподряде там идут?
Не знаю. Ни один из моих знакомых, ни интервьюеров. Сами понимаете, интервьюеров – это тоже штучный товар. Мы иногда как бы общаемся. У меня иногда интервьюеры делают не только на мой, но и там где-то еще на стороне тому же социологическому факультету. Нет, нет. Как они делают, я не знаю. Вот, кстати сказать, вот есть книжка у Михаила Зыгоря «Вся кремлевская рать». Вот это он был, этот зав информационным этим. У него, кстати, очень хорошо описано, как главный как бы политтехнолог Кремля Володин пользуется вот опросами ФСО. Вот. И что тоже очень опасно. Дело в том, что он их очень любит, много заказывает, смотрит. Но дело в том, что это опять же называется, вот они смотрят цифры, это называется популизм. Вот они и смотрят, как, какая проблема важна. И как бы вот к этому не то, что вот людям, а вот популярно. Это популярно, и это и весь популизм из разряда «Крым наш», это вот относится, они это все как бы определяют. А сейчас вот я вижу, как люди голосуют, да, там вот идеологии, ну там вот вся эта ситуация с Крымом, со всякими санкциями, она где-то там, далеко, в подкорке. А сейчас людям важно вот, ну как, вот как жить, как выживать.
Хорошо, вот считалось, что да, в населении растет недовольство некое, да?
Да.
Оно должно в чем-то проявляться?
Оно, там, знаете,
в меньших процентах «Единой России»,
нет,
мне казалось.
Вот поразительно в том, что, ну, у «Единой России» нет запредельных рейтингов. Нет.
Высоко, вот, считается, 30% она получает, нет, по факту.
Потому что люди считают, что, как говорится, вот в этой ситуации бесполезно кого бы менять. Но это вот давайте вот сравним. Ну, например, что происходит, допустим, вот в Америке, да? Ну, вот у них, что бы там ни произошло, курс-то не меняется в основном, да? Хоть демократы, хоть республиканцы. Ну, и у нас то же самое. Ну, будет этот, будет другой. Вот коренного изменения не будет. И экономика мгновенно не изменится.
Ну, это значит, что можно спокойно проголосовать хоть за яблоко,
да,
хоть за справедливую,
да, вот извините,
Россию.
Нравится? Так и голосуют. Они привыкли примерно это. И люди вот сейчас в такой ситуации находятся. Понимаете, вот нету вот супер. Есть, конечно, в некоторых городах, там, в некоторых местах. Там, конечно, жуткие. Когда смотришь, сколько у них там зарплата, как они живут, это вообще непонятно. Вот. Но, в принципе, в том же, будем говорить о Петербурге, да? В принципе, да, уровень жизни упал. Есть сложности и прочее. Но вот такого ситуации, когда бунт бессмысленный, беспощадный, революции нет. Дальше. У нас нет роста вот супер такой хороший. Мы живем вот в среднем таком, как бы выжить, придумать. И люди поняли, да, что голосуй, не голосуй, делай, не делай, что-то и прочее. Вот. Надо приспосабливать ситуацию под себя. Вот это можно использовать, это использовать, там использовать и прочее. Вот. А когда вот люди находятся в этой серединке, вот, они действительно думают о своей повседневной жизни, они в основном они о политике. Это вот как бы связано с вот этим возвышением потребностей. Ну, вот там,
ну хорошо, если да. Они могут брать за кого угодно, да, вот, да, в этой довольно, да, стабильной, да, ситуации. Да. Значит ли это, что какие-то сюрпризы там
будут,
через три дня или четыре,
будут,
да, возможно?
Будут, особенно по ЗАГСу. Это связано вот действительно с тем, что люди будут... Я вам говорю, действительно, вот могут голосовать. Есть идеология, да, как бы выбор личности, нравится, не нравится, и
могут,
проблемы.
Могут появиться. Могут. Или вот эта Единая Россия
нет,
просто...
А
как...
у нас нет. Вот у нас на фоне вот всей избирательной кампании... Вы мне можете назвать какого-нибудь интересного человека, который вот у нас сейчас появился в избирательной кампании?
Нет, нового не знаю. Нового не знаю. Нет, ну вот причиняли вот этот центральный округ. Ну, довольно интересный набор людей. Да, да, в Думске.
Да,
нельзя сказать,
да,
что вот,
да,
совсем уж,
да,
полный...
И я могу сказать, да. И вот за счет чего? У ЛДПР, вот как ни странно, у них довольно любопытные люди появились. Вот, тот же Пайкин. Я была тут на встрече с ним. Он очень... Я его помню очень давно. Сколько? Лет 20 уже. Да, с 96-го года. Когда его на пару-тройку месяцев, по-моему, Собчак назначил на главу Петроградского района. Там он сменил.
Да. Петроградского.
Да, Петроградского, да. Вот. И он как бы... Он очень, так сказать, резонно, четко говорит, вот, как бы, что можно делать. Но... Он, конечно, уже не успеет догнать. У нас же, как бы, культура, известность, наше все, увы. Вот, поэтому...
То есть нету запроса вот на новых лиц таких?
Запрос, в принципе, есть, но он такой подкорковый еще, потому что в итоге у нас же кто активный избиратель-то кто? Пожилые девушки. Они реагируют специфически. Вот. Вот когда вот это, извините, поколение, вот мое поколение, когда уйдет, тогда будет немножко другой, может быть, выбор.
А вот. Почему вы считаете, что что-то поменяется? Смотрите, ну, есть же пример КПРФ, да, вот все считали, что вот там в начале 90-х, да, что вот сейчас умрут вот эти вот, значит, старые советские люди, и КПРФ рейтинг просядет. А КПРФ как был рейтинг, такой он остается. То есть все-таки это вот, это воспроизводится поколение?
Да, воспроизводится, я думаю, идеология частично. Вот. Там как бы вот эти молодежь и так далее. Вот, кстати, очень любопытно тоже вот, что происходит, когда вот с той же Оксаны Генриховны, которая уже поменяла 5 или сколько там партий, это влияет определенно. Есть, конечно, личность, есть партии.
Нет, мне-то казалось, да, что да. Дмитриева должна вытащить партию, ну, в Петербурге должна вытащить партию, в общем, за счет своей известности.
А у нее ничего не меняется с тем, что она говорила о справедливой России.
А какая нам разница? Нет, я проголосую за...
Да, проголосует часть, ну. Так. Часть так. Но те, которые вот они придут, и перед этим, если они проголосовали за Единую Россию, и выяснится, что они будут думать. Вот тут, вот я вам говорю, в голове психоз вот от этих.
Слушайте, а молодежь, вот за кого она? Вы же
молодежь.
Их явно
да.
Вот
я
оцениваете.
Могу... Да. Молодежь.
Она-то куда?
Молодежь. Молодежь, она, значит, во-первых, у них пониженная явка.
Ну, хоть какая-то, да,
хоть какая-то, да. Значит, молодежь, ЛДПР, значительная часть, да, им нравится. Они как бы туда-сюда, но вот некоторые отвязанности им нравятся. К сожалению, у Яблока у них очень...
Жириновскому уже лет 80.
Да не Жириновский, у них, да, а вот у них там, они сами думают, они придут еще что-то думают. Вот, кто там дальше... есть карьеристы, которые определенно вот думают куда-то чего-то с этим, с «Единой России». Справедливые там, ну там, я говорю, это женское. А вот в Парнасе, кстати, есть молодежь, которая голосует за то, что там очень сильный националистический момент появился. Ну, в том числе
в компании это он не проявлялся.
Они все ходят, извините, в эти блоги. Они знают этого Мальцева и так далее,
Единственный
вам представитель. Да, это так. Их Касьянов не очень интересует. Они вот в Парнасе, у нас тоже были исследования, я вообще со своими коллегами молодежными там, скажите, поговорила, да, им и вот это интересно.
Вот хорошо, вот Парнас в своей газете, по-моему, писал, что они имеют, сколько там?
10-7, да.
Да, проходят куда-то там, куда-то проходят.
Но это называется «Сладкие сны».
Специально напечатали,
сладкие
сны. Да.
Но это правда. Вопрос о том, как, извините, пользуют социологию. Ну вот я вам говорю, да. Помните, я это, да, ну вот я, ну не знаю, может вы это... А я вот помню, как начинались все статьи и книги. Как было, значит, принято там на каком-то там съезде КПСС, и там дальше шли предложения, цитаты. А сейчас очень много... Как выяснили социологи? 10% будет голосовать за нас. Ну, может быть. Но я вам могу сказать, что это не слишком. Но это к вопросу вот о политической деятельности, о влиянии на это и о том, что нас можно обвинить этим.
То есть в Парнас вы не верите, да?
Нет. Нет.
А в «Яблоко»-то хоть верите? В каком?
Вот могу вам сказать, я честно, действительно, я всю жизнь, во-первых, я работала всю жизнь на СПС и прочее. Я человек достаточно жесткий, таких правых ориентаций. «Яблоко» я никогда не любила. Но сейчас, честно признаюсь, я за него буду голосовать.
Вы за ЛДПР будете голосовать?
Нет, я буду голосовать в итоге. ЛДПР мне понравилось, но вот, но... Это еще вопрос. За ЛДПР я, может, буду голосовать по ЗАГСу.
Это смотря какой у вас листочек будет первый лежать.
А в Думу я точно буду голосовать за «Яблоко». Вот. Потому что, ну, это мое поколение, у меня там куча друзей. Вот у меня все друзья мои, близкие, они в «Яблоке», политики. Ну, я за них проголосую. Я всегда регулярно с ними ругалась, говорила, мне там все не нравилось и прочее. А за кого?
А мне кажется, за Парнас. Вы же, если вы либеральный человек, вы должны за Парнас голосовать.
Мне не очень.
Вот мне кажется, «Яблоко» провело неплохую кампанию.
Хорошую. Они провели очень хорошую кампанию, очень активную по как бы вот этим... Они даже как бы снизили вот этот свой градостроительный психоз, как я называю. Вот.
Почти ничего не говорили.
Да, там социальные и прочие. Ну а что тут как бы? Я вон Амосову говорю, Михаил Иванович. Вот. Но вот я-то всю жизнь была за Ухта-центр. Я большой любитель всех этих больших небоскребов. Вот я говорю, ну и что? Вот я говорю, теперь у меня теперь из дома, а я живу на этом, на Морском фасаде, у меня из дома виден Лахта-центр. Красота! Там вечером
ну
такая...
Ну вот вы добились.
Во, мне так... Да, а я в итоге говорю, Михаил Иванович, я очень это... Я говорю, благодарна. Теперь у меня просто вечером выглянешь, красота. Красота у меня, Лахта-центр, все это прочее. Может, хорошо, там бы я не увидела, а тут хорошо.
Ну хорошо, вот хорошая компания «Яблоко».
Хорошая.
Да, неплохо
а
выступал.
Чем, а чем вот «Яблоко» хорошая компания? Просто я видел у них только одну газету за всю компанию.
Ну, нет, ну я
они все время раздавали
эфиры,
одну газету.
Мне кажется, очень эфиры, неплохо выступает и Явлинский.
У газеты. И, кстати сказать, вот по нашим, опять же, опросам, Явлинский как бы... Вот, может быть, потому что он у нас не возглавляет список, может быть, эта компания была, как бы, может быть, более свободная, потому что Явлинский, вот, он не лег на наш, как бы, вот, город, он не питерский человек, его не очень хорошо принимали, у нас были опросы, вот, отношения к нему. А остальное «Яблоко», но «Яблоко» это электорат, конечно, более пожилой, привычный. Шестидесятников там еще много и так далее. Это как бы вот... Хотя потихоньку там есть, подтягиваются. Но что любопытно, что в «Яблоке» абсолютно точно вот половозрастная структура отражает город. Вот это. Но немножко больше пожилых там людей все-таки. А вот мужчины-женщины поразительно. Там как бы все почти 50-50.
Ну, то есть в Думу они никак не пройдут, да?
Я не знаю, как по России. По Питеру они бы прошли. По Питеру. Ну, вот.
Я понимаю, вы считаете, что в законодательное собрание они попадают?
Думаю,
да?
Что да. Думаю, что да, потому что, ну вот я говорю, я видела действительно там газеты, обсуждения и как бы то, что вот там есть, вполне. И я, ну вот я видела этих всех кандидатов, вот, они вполне, так сказать, вменяемые люди. Потому что некоторые, по некоторым я просто, но мы не по всем вот округам делали, но некоторых, которых я там, сказать, видела, я была в ужасе от их, в общем. Некоторые, честно говоря, неадекватности, озлобленности, радикализма некоторого и так далее. Вот. Но вот самое интересное, конечно, меня очень интересует вот округ, где идут Милонов-Ковалев. Это очень любопытный округ. Ну вот, ну.
Ну а что, мне кажется, почему-то мне кажется, что известность Милонова огромна. И она, если 30% Единой России дает по факту, да?
Да, вы знаете.
Плюс еще 10% Милонова.
Может быть, я не знаю, прямо, но могу сказать, один из оснований голосования за Милонова избирателей. Знаете, какой был? Мы за него проголосуем, чтобы он отсюда ушел, сидел в своей думе, и больше мы его не видели и не слышали. Потому что он все равно выиграет, но пусть он будет там. Вот так.
Ну, это хорошо. А вот на практике это большой отрыв между... Кто лидер? Милонов на том округе?
Достаточный.
Вот между ним, а следующий...
Опять же, там тоже. Там есть этот, как бы, представитель партии «Рост», очень агрессивный, этот Павлов, да? Вот, там есть вот моя, собственно говоря, коллега, это Яблоко и Ольга Цепилова. Они опять же вот этот растягивают. Если
а
бы
у нас
они...
тут был в эфире Судулаев, писатель, да, нам он понравился, он довольно был харизматичный.
Да, я тут
он
это
что-нибудь
читала.
Получает?
Он получает, да все что-то получают.
А, то есть все немножко
получают. Все немножко получают. Нет, но извините, вот эти три Оксаны, вернее, три Дмитриевых, которые вот есть, да, ну, помимо... Они все-таки получают эти две домохозяйки, да? Но то люди понимают.
То есть это сыграло в плюс кому?
А никому она не сыграла. Просто вот, сам учитывая, что у Оксаны проблемы из-за того, что она вот полностью, да, партии идентифицировалась. И я не скажу, что вот эти ее, как бы, эти двойники что-то от нее оттяпали. Нет, это называется голосование по приколу. Там это Олеся и Оксана, они там вообще каплю. Абсолютно. Там никаких этих, я не знаю что. Но это называется голосование по приколу. Мы вот, когда предъявляли, и люди, когда их смотрят, я проголосую вот на это. А, прикол. Вот называется голосование по приколу. Ну, от кого они оттяпают, вот, как говорится, эти проценты, неизвестно, не от Дмитриева, может, от кого-то другого. Вот. Но это голосование по приколу. Ну, что тут, господи.
А скажите, вот в этих думских округах мажоритарных какие-то возможные интересности, да, чтобы вот так не очевидный человек вышел, а...
Нет. Нет. Нет.
Как все неинтересно.
Как все неинтересно. Потому что нет вот необычных, что-то вот таких ярких. Но нету. Вы мне можете кто-нибудь сказать, кто в этой компании появился? Ну вы же журналисты, вы же больше... Есть кто-нибудь? Ну кто? Один округ, значит, вот там Марченко, да, вот как бы... Так, еще кое-кто там есть. Значит, по-моему, там или где-то там дочка нашего коллеги Грязневича есть где-то там, да. Ну, да. Вот, кто там? Ну, Дмитриев, вот этот мальчик Романов странный, кто там новый. Вот, где там Бортко и там куча знакомых людей. Кто еще? Милов, еще там. Ну, в общем, я не вижу никаких новых людей. Вообще не увидела. Есть вообще, извините... Люди. Понимаете, в чем дело? При этом, вот, не знаю, я вот с Алексеем Шустовым, мы всегда продвигаем идею, что на самом деле, может, нужен какой-нибудь ценз все-таки для избирателей. Может, и возрастной и так далее. Ну, вот,
возрастной, имущественный.
Ну, точно,
и
точно. Ну что, вот я по себе, наверное, знаю, я вот точно уже не могла бы работать так и прочее. Вот. Но сколько-то там куча вообще пожилых людей. Это тяжело. И потом они из другого мира. Из другой... Это уже... Это не вперед. И вот я тут была на встрече с крупным, сказать, функционером «Единой России», с Плигиным. Вот. Он очень любопытно разговаривал о там, как бы, о эксперт, что нужны экспертные советы. Он, кстати, идет от нашего. Он, по-моему, пятый или четвертый список. И я боюсь, что, скорее всего, у нас не пройдет он. Вот. Но очень интересно говорили. Говорила о всяких там идеологических, кстати, концептах государства, об исследованиях элит. Очень интересно. Причем, когда говорил, такое было впечатление, что он вообще не помнит то, что будут выборы. Вот. Но вот эти предложения... И мы как раз обсуждали, он говорил, что вот очень нужно вот нам там будущее и так далее. А вот меня волнует, вот мы говорили о том, что у нас действительно бесконечный образ прошлого, но у нас вообще нет образа настоящего. Мы вообще настоящие, мы либо там, либо сзади, а тут никогда. А мне кажется, что мы должны заниматься тем, что думать, как нам жить сейчас. Что менять? Хоть на 5 лет, хоть как-то и прочее. А вот этого ничего нет. Но я действительно уже...
Значит, кандидаты считают, что их команда, что это не нужно, да?
Вы понимаете, вот идеологически все там далеко или сзади. Вот. Они, к сожалению, повторяют идеологию нашего государства, идеологию нашей высшей власти. О том, что вот для того, чтобы как бы жить нормально сейчас... то нужно там как бы поддерживать прошлое, а будущее это еще. Ну, у нас все ведь пышки, как раньше мы едим. Вы же ходите в советские кафе. Видели, наверное, да, пышки? Как раньше у меня вот... Я люблю, конечно, пышки, но как раньше. Я вот именно туда не хожу, потому что как раньше. Но нельзя вот бесконечно жить вот в прошлом. Я действительно вот... Я действительно человек уже не первой молодости, но не нужно все время ли вот там. Нам надо все-таки подумать, как нам жить сейчас. И вот я считаю, что наши избиратели, они умнее наших политиков, социологов и все прочее. Потому что они думают, вот как сейчас делать. Как сейчас? У нас говорят, что люди не умеют планировать, люди там не считают. Ну ладно, надо планировать и прочее. А нужно, вот они считают сейчас, да, может эти там пойти скидки. Знаете, вот сейчас есть такое любопытное движение, называется промо-хантеры. Знаете, да? Нет? Ну, понятно, это те, которые там охотятся за скидками. Вот, это очень... Вот у нас, кстати, есть такое исследование. Это очень интересная вещь. Вот, у нас это как люди благодаря этому живут. Еще есть вот food, это sharing, да, который тоже вот в этом, в интернете. Вот это. Это новые очень интересные движения. Это людям помогает жить. Вот о чем надо говорить. Идеология, конечно, Сирия, там, Крым и все прочее. Но есть вот эти вещи. И я вот стою как раз на этом. Вот наша власть должна вот думать и предлагать вот это. Предлагать конкретные вещи и так далее. И вот когда начинаем мы обсуждать и чего прочее. Ну да, есть людей, вот спросишь, как вы относитесь к однополым бракам. Они говорят, да нас это не волнует, но если вам надо, то мы скажем. Вот. А как вы относитесь к Крыму? Ну да, в прошлом году был там, ну это вот. А как вы там к санкциям? Ну да, я никогда не ел хамон, меня это как бы типа и не это самое. А вот конкретно, когда их начинаешь выяснять, да, вот, выяснять.
Что конкретно?
Да, конкретно. Цены на лекарства, да. Цены, да, ну, в общем, очень конкретно.
Скажет,
да.
Я
да.
снижу цену на лекарства в 2 раза, да?
Да.
Это
да.
хорошо, это хорошо. Правильный лозунг?
Хорошо. Кто же мне поверит, скажет, ну, болтун
да,
какой-то лучше.
Да, да, они пойдут и посмотрят, да, еще, там, как бы, еще там какие, им даже не нужно вот эти 5000, большинству не нужно. Им нужно конкретные, как бы, вот тоже, вот, чтобы это было понятно, как, что будет действовать. Будет повышение. Кстати, отношение большинства отрицательное к этим 5000.
Ну, я понимаю, что да. они вот не перекладывают, ну, или мы, да, не перекладываем mm-hmm. это на депутатов, да, mm-hmm. а воспринимаем власть как-то в целом.
Понимаете, в чем наверное. Дело? Те же депутаты, они тоже вот должны какие-то принимать конкретные конкретно.
У них полномочий-то
да.
нет.
А вот, какие вот, там у них... Вот я вам говорю, у нас эти, вот, жители вот сейчас очень интересуются вообще как бы вот повседневной жизнью вокруг своего дома, да? Очень думают, что может какие-то нормы там изменить в жизни, вот в смысле этих возможностей муниципалитетов. И люди очень хотят, вот избиратели, в частности, там жители домов, да, чтобы, может, у них спросят, что нам нужна, это детская площадка, или поребрик, или вот что-то другое. там все-таки какой-то есть вот этот режим, ну, в смысле, этот бюджетный, что какие-то деньги есть. Нет, нас не спрашивают, нас каждый год делают. У меня, например, у меня детей очень мало. Вообще, вот очень важно статистику иметь, кто живет, вот как, чего и как. Потому что вот к вопросу вот то, что вы городом занимаетесь, вообще вот на Западе, в нормальных городах цивилизованных, у них есть так называемые социально-демографические карты города, где при всех мигрантах и прочее, там есть точные картинки, где сколько с точки зрения, значит, вот пол, возраст, занятость, доход и этнисити. Вот как бы это, миграционные. Вот. И да, и количество членов семьи. Вот по этим параметрам у них есть карты, где, что и как. И в зависимости от этого, в принципе, можно что-то строить, что-то делать. У нас же вообще не представляет. Вот у меня в доме, действительно, у нас это было связано с там, в свое время это было 30 лет Победы, там очень много пожилых, и потом как-то очень мало, в общем, молодежи в доме. Детей очень мало. Нет, у нас каждый год делают площадки детские, хотя, в общем, пожилые просят другое. И вот хотят, чтобы это как бы поближе все-таки что-то так у нас спрашивали.
Так вы должны на муниципальных выборах тогда себя проявить.
И на муниципальных, и на ЗАГСовских. Ну, что-то, чтобы как бы взаимодействовали с населением. А что, мы их выбрали, они там, извините, там... всякое и прочее. И большинство, я могу сказать, не волнует. Кстати, вот с точки зрения... Ну, сейчас вот тема уплотнительной застройки, она ушла почти. Вот. Ну, людей интересует все, что окружает вокруг, 500 метров, максимум 600. То, что дальше, уже не волнует.
А вот поделитесь своим прогнозом, без цифр. Вот на первом месте в ЗАГСе будет Единая Россия, это понятно. Да. На втором кто будет?
Второе, третье, четвертое – это КПРФ, ЛДПР, а потом, скорее всего, Справедливая Россия. Но вот КПРФ, ЛДПР я не могу дать второе, третье. А вот четвертое будет скорее, а потом будет еще вот две партии. Потому что я говорю, я вот эти три партии, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, у них временами, вот по нашим вопросам, очень близкие показатели. Поэтому я не могу это сказать. А еще вот в ЗАГСе будет, я думаю, что Яблоко будет и, скорее всего, будет партия Роста.
А в какой степени, вот вы говорили, что бывают провалы у одной партии, в этом же месте поднимается другая? Это зависит от кандидатов в округах? Или от чего это зависит?
Знаете, это связано, может быть, даже с опросами. Вот поскольку эта кампания, опять же, она летом, приехали они там с дачей в этот город, у нас есть определенные точки, где, да? Ну, может, в этой точке люди из дачи не вернулись, поэтому мы чего-то там не допросили. Поэтому я вам все время... Вот это тренды. Потому что к октябрю точно мы бы уже более-менее это... А вот сейчас, потому что у нас последний опрос был где? Ну, два дня назад, три, да, то тут еще очень текучее население. Но связано от территории, конечно, связано от определенных... Раньше у меня были коллеги, один, кстати, в университете вот он работал на политической географии, там была кафедра, они как-то умудрялись получить данные голосования по участкам, и они строили карты, и как, чего и как. И там было видно, вот как бы чисто территориально, кто как голосовал. А потом можно было прогнозировать. Но сейчас это невозможно получить.
Так, а явку вы ожидаете процентов 40?
Да, по-разному. Вот в нашем опросе, в последнем, это было где-то 35-36. В некоторых округах 38-39. Но поскольку, во-первых, там плюс-минус, да, 3-4. И при этом иногда у нас есть поправка, то вот у меня вот ребята, значит, я вам могу сказать, вот дают, я смотрю, сколько у них вот, например, в одном округе. Вот у них прогноз 39-45. Вот. Дальше еще тут еще есть, например.
По прогноз, это значит, 43. Они делают поправку какую-то.
Да,
на,
да.
На то, что...
Во-первых, есть чисто математическое, плюс-минус там 3. А потом у нас есть, исходя из нашего как бы, опыта, мы иногда это умножаем, там, как сказать, на 0,8, там, иногда снижаем.
А вот я думаю, в ЦОМ, когда ЛДПР насчитал, он тоже сделал прогноз, что
А что он насчитал?
ЛДПР, что он насчитал?
Да, что он там?
Он насчитал по Думе 12,6%.
А, нет, да, то, что это самое... Нет, я имею в виду явку. Нет, это вот при этой явке. Это при явке. Вот у нас... Сейчас я вам скажу. У нас как бы... То, что... Ну, вот пока у нас как бы... Но по другим, вот, например, у нас в некоторых округах... Сейчас я могу сказать, что у нас... Если это вы меня выпустите на следующей неделе, то будет, вот могу сказать...
На следующей неделе мы будем знать уже все.
Да, ну, скажите, что... Ну, вот у меня в одном округе 12%.
В одном смысле Думском?
Да, Думском 12%. Так что это у нас как бы общий телефонный опрос, очень приблизительный, потому что тут могут... А вот, пожалуйста, 12%. Потом это немножко попозже, вот еще. Но, вот, например, в округе, где очень сильный другой кандидат от другой партии, так, то тут... А все равно 12% в этом тоже. Так что, видите, все, ну, как бы это... Социологи, они, может, конечно, и врут что-то, и ошибаются. Знаете, как это, когда мы начинали все опросы, когда там в 88-м, или еще там в 91-м, 93-м, после каждой выборной кампании начиналось это, а социологи опять ошиблись. Ну вот. Потом был какой-то период, когда социологи попадали, ну, тик в тик. Это вызывало еще больше сомнения. Ну, а сейчас по-разному. Вот мы сейчас сравниваем, вот, например, знаете вы такого политолога, социолога, журналиста Дмитрия Гавра.
Конечно.
Вот. И мы с ним, в общем, кое-что сравниваем. У нас с ним очень похожие данные, кроме одной партии. Ну вот как-то... И это не та партия, которую он консультирует. Почему-то у нас есть расклад. Дело в том, что ну там ситуация сложная. Бывает, не там поставишь интервьюера или еще что-то. Но вот я могу сказать, что я, посмотрев и пообщавшись с интервьюером, когда они опрашивали вот в одном округе, когда они спрашивали эти 4 бюллетени, на меня это сильно произвело впечатление, как люди начинали... беситься. Поэтому я боюсь, что к ЗАГСу, этому голосованию по 4-му бюллетени может быть неадекватная реакция.
Поставят куда попало.
Да, да. А может и выкинут. Не знаю.
А вот экзит-пулы вы будете проводить?
Экзит-пулы весь. Мы никогда по городу не проводим. Но вот в прошлом году нам как бы так посчастливились. Нам довольно независимая структура заказала по Дрозденко. Мы тогда как-то очень точно попали, ну, слишком точно, мне так кажется. Вот, а сейчас вот мы ведем переговоры, по городу в целом нет, а по некоторым округам да, скорее всего. Но денег, как говорится, ни у кого нет, все держатся.
Куда же деньги-то делись?
Ну, не знаю, они, видимо, все пошли на листовки. На портрет. Портреты, кстати, очень красивые. Вы же видите, сколько их
да,
там.
Да, нет, мне
жутко.
Кажется, что так.
Да, а вот этот один вот товарищ Романов. Я тут ездила в Павловск, ехала по дороге на Пулково. Значит, пол дороги, там, значит, метров, по-моему, 200 на 50. И все Романов. Вот, полдороги. И подъезжаю к своему...
На вас сказалось позитивно, как на...
Ну, а что позитивно? Он не мой депутат. Он не мой депутат, я за него не голосую ни с какой стороны. Он у меня тоже, кстати, есть в своем этом самом. Но вот я приехала домой, когда его увидела, полистала его биографию.
Видите, заинтересовалась.
Да, я не нашла его год рождения.
Но он стар, наверное, слишком.
Ну, наверное, да. Вот я поэтому очень долго интересовалась. Потом позвонила знакомым. Но вот там мне по блату сказали, сколько ему лет. Но вы понимаете, что это такое? Ну, интересная и детективная история. После того, как закончатся все наши выборы, я вот, например, буду выяснять все-таки, какие исследования проводил социологический факультет. И почему вот такой фиаско вообще, такой нонсенс был по отношению к нашей структуре. Хотя нам солидные фирмы. Поэтому это забавно. Это действительно конкуренция, любопытно. Это интересно, это авантюры. Это, в общем, посмотрим, что будет. Хотя, в принципе, ничего, вот интересных людей нет. Жалко.
Вдруг кто-нибудь выйдет, да?
Вдруг выйдет, да. Вдруг выйдет. Посмотрим.
Вы, Татьяна Захаровна, очень интересно. Я бы за вас обязательно проголосовал бы на выбор. И в Думу, и в ЗАГС, и в президенты.
Да, мне предлагали не раз, но вот я точно определила свои амплуа. Я эксперт.
Ну, конечно, люди, которые делают колбасу, сами ее никогда не делают.
Ну, точно. Точно, свою точно. По крайней мере, вот пироги, которые я делаю, я никогда не ем.
То есть вы последовательны в этом.